Значит, прежде всего, знаете, нам что надо сейчас обсудить? При каких обстоятельствах вы впервые встретились с преданным? Где это было? Mm-hmm. Когда? И кто это был? Тоже важно.
Okay. Итак, это был июль 87 года. Как раз период у меня был таких обостренных духовных поисков. Я уже перечитал Агни-йогу, какие-то христианские книги, что-то по буддизму. И везде чего-то чуть-чуть не хватало. Заходил в какие-то православные храмы. Там особенно поговорить было не с кем. И потом судьба меня привела в храм евангельских христиан-баптистов в Маловузовском. Вот, там было получше, там была какая-то молодежь, красивая музыка играла. Но философии тоже явно не хватало. И там ко мне подошел молодой человек с бородкой. Потом оказалось, в кругах преданных его называли Алеша, Божий человек. И спросил меня: а вы интересуетесь восточной философией? А у меня тоже была бородка. Это был знак, который легко было друг друга познать в толпе. Я сказал: ну, конечно, интересуюсь. Он сказал: а вы что-нибудь слышали об обществе сознания Кришны? Я сказал: ну, в газетах писали какие-то гадости. Он сказал: ну, что вы думаете? Сказал: надо пойти посмотреть. Потому что все знали, что если в газетах кого-то ругают, значит, что-то интересное.
Он впоследствии не был
инициирован? Нет, он так и не был инициирован, а в то время, как будто выяснилось, он очень практиковал интересный вид служения Богу. Он ходил по всевозможным московским храмам разных конфессий, людей приглашал из одного храма в другой, помогая каждому найти его истинную сварупу. Он посещал синагогу, православные храмы, баптистские. Я помнил когда-то, но забыл. Может быть, вспомню к концу. Там был 20 небольшим тоже лет. Ну, кстати, регулярно приходил. Был всегда это Мивана Махат, и он дал мне телефон Сатананды и адрес, и сказал: ну, приходите через пару недель. И через две недели я позвонил по этому телефону и пошел в квартиру Сатананды, которая находилась в Малом Барашевском переулке. Курского, да. Да-да, это было очень интересное воспоминание, которое я до сих пор помню очень ясно. То есть я ожидал, сейчас приду на квартиру, там будет какой-то такой йог бородатый с блеском в глазах. Было, так сказать, ясное представление того, как Сатананда должен был выглядеть по правилам того времени. Это был такой скрипучий, разваливающийся дом. И на втором этаже была квартира Сатананды. Звонка там не было, висела веревочка, которую должен был дернуть. Звонил колокольчик, все было очень стильно. Я позвонил, открыл дверь, пил Сатананда, оказался молодым человеком, без бороды, в очках такого очень скромного вида. Сказал: а, раздевайте, заходите. И я снимал куточку в коридоре, раздался еще один звонок. Я открыл дверь, на пороге стоял участковый милиционер. Милиционер посмотрел на меня и сказал: ваши документы. Подумал: ого, куда это я пришел, интересно, я понятия не имел, что здесь вообще происходит. И... ну, я так пожал плечами, у меня было с собой удостоверение, я только что устроился в почву медавтоматика. Первый год после института. Первые пару месяцев я дал ему удостоверение. В это время вышел Сатананда. Милиционер показал ему на закрытую дверь в комнату и сказал: откройте дверь. Сатананда сказал: не открою. Милиционер сказал: откройте дверь. Сатананда сказал: а, не имеете права. Я подумал: ничего себе, как он с милицией разговаривает, разве можешь так вообще с милиционерами? То есть мы были люди, так сказать, простые, советские, не знали, что с милиционерами можно спорить. А я не знал, что нам только что вернулся из зоны, ему какой-то милиционер участковый, это было вообще ничего серьезного. И пока они так пререкались в коридоре, я прошел на кухню, а там какая-то женщина была посуду, не обращая ни на что внимания. Я так неуверенно сказал: извините, пожалуйста, а что здесь вообще происходит? Она, не поворачивая головы, сказала: а, тут всегда что-нибудь происходит. Продолжала мыть посуду.
Это мать её, да?
Нет, это какая-то прежняя преданная, откуда из Армении, может быть. Их там было много в то время таких странствующих вайшнавов. И я вышел в коридор, она мне сказала: ну, пойдите погуляйте пока. Тут позвонили две девушки на углу, там они тоже хотят прийти, вы пока с ними полчасика поговорите, потом приходите с ними сюда. Я, значит, по его заданию пришел на угол, где-то там же в районе Курского, встретил этих девушек, за полчаса рассказал все, что я знал об индийской философии.
Это переулок, как назывался?
Барашевский.
Барашевский.
Да. ты есть Барышевский. Я прочитал первую в моей жизни лекцию. Это был первый день. Все, что я знал об индийской философии.
То есть они тоже в первый раз.
Ну да, да. Ну я как что-то уже знал, я до этого уже там Рамачараку перечитал, Рамакришну. Еще что-то. То есть что-то я знал, какие-то основы. Вот. И через полчаса мы с ними вместе пришли по этому адресу. Мне открыли дверь, милиционера уже не было. Выбежал Гопал, племянник Санат, вынес мне его удостоверение, к моей радости. И меня пустили в ту самую комнату, куда не пустили милиционера. И что-то таинственное происходило. Комната была сидит необычная, там не было мебели никакой, значит, были просто постилочки по стенам, какие-то большие такие картины на ткани красивые. И сидел некий человек, которого звали Женя из Днепропетровска. И рассказывал что-то такое. Что рассказывал, в принципе, мне было знакомо, там душа, перевоплощение, карма, освобождение, это все мне было понятно из предыдущих книг. Потом говорит, ну теперь давайте попоем. Он запел, песня была хорошая, но почему слова были одни и те же, что для меня было странно. Слова были написаны на большом плакате, висящем на стене. Вот. Когда он допел, он сказал, ну теперь давайте просад. Без просада все пресно. И принесли такие большие круглые тарелки, лежал какой-то салатик, что-то еще. Нам раздали эти тарелки, сказали, нужно доесть все до конца.
Это уже инструкция.
Да, и 40 минут у меня ушло, чтобы все это съесть. Я мучился, но съел. Стананда я так одобрительно глянул и сказал, молодец, аскезу совершил. Просад доел.
А девушки не было?
Нет, я думаю, больше не приходили, но там мы несколько раз отсидели на этой программе. Вот. Ну, мне что сразу понравилось общество. То есть было видно, что это какая-то публика молодая, интеллигентная, какие-то художники, музыканты,
доводчики.
Кстати, это ценно, наверное, да. 20 человека.
А когда смысл?
Ну, а они спешат?
Спешат,
да? Тогда давайте.
Тогда если они спешат, то и интервью не получится. Тут же надо лежать,
уже
понятно,
как
берется
интервью. Не, ну давайте я могу вступить, но получается, как бы это аудитория, потом еще.
Вы договоритесь.
Договориться.
Либо хотите, вы рассказывайте пока, да? У вас просто запись идет. А я сейчас договорюсь вам.
Я вас уже отрекомендовал.
Окей. Okay. Ну, это была первая встреча у Сатананды. И мне сразу понравилось общество. А когда я пришел второй раз, то Сатананда с гитарой шел на Арбат. В то время как раз на Арбате начались первые киртаны. Это была середина июля 87 года. Потом выяснилось, что за пару недель до этого в Москву приезжал Прабхукришна Свами Махарадж. И просто прогулялся несколько раз по Арбату. И после того, как он прогулялся несколько раз по Арбату, начались арбатские киртаны, на которых в том числе появилось большое количество будущих учеников. Пока мы с Танандой шли на этот первый арбатский киртан, он еще какие-то вещи рассказал. И в общем я понял, что это скорее всего то общество, которое я искал, потому что тут, во-первых, был доступ к ведам, а я уже слышал, что веды это наиболее полный источник знаний на Земле. А тут нам сказали, есть возможность веды изучать. Затем тут есть Харе Кришна мантра, которая является универсальным способом духовного развития. А мне как раз не хватало какой-то определенной духовной практики, которой можно было бы следовать. Затем я понял, что это хорошее общество, и что преданных можно найти в каждом городе. То есть таким образом сразу появлялось большое количество друзей, к которым можно было ездить в гости, путешествовать по стране. И кроме того, я понял, что у этих людей есть какой-то ясный план при преобразовании мира, что они знают, как устроить в этом мире духовную революцию. А это было как раз то, чего я искал, как себя применить в этой жизни. Поэтому я понял, что это в целом, видимо, то общество, в котором нужно будет задержаться. И я начал ходить регулярно на эти арбатские киртаны, которые в то время были очень интересными. Киртаны проходили каждый вечер на Арбате, часов 6 вечера, наверное. И все преданные, какие были в Москве тогда, они приходили на эти киртаны, потому что, собственно, больше приходить было некуда. Поэтому Арбат был в то время храмом, ашрамом, залом для лекций. Все происходило там. Часов 6 начинают собираться преданные, стоит кружочек и просто пели, хлопая в ладоши, особых инструментов не было. Иногда появлялся человек с аккордеоном по имени Слава. И тогда начинались какие-то русские народные мелодии для Хари Кришны. Вот. И собиралась огромная толпа людей, потому что всем же все было интересно, только началась перестройка. И Арбат был единственным местом в стране, где было все можно. Туда выходили какие-то музыканты, поэты, политики доморощенные. И на Арбате можно было говорить все, что угодно. И поэтому люди приходили послушать, что же там такого интересного скажут. И вокруг преданных собиралась эта большая толпа. И люди слушали, задавали вопросы, спорили. Какие-то комсомольцы приходили поспорить иногда. В общем, атмосфера была самая оживленная, это могло продолжаться до 10-11 часов вечера. И толпа не расходилась, потому что всем все было очень интересно. И такие киртаны продолжались до конца лета. А потом вдруг все кончилось. И Арбат опустел. Я приходил на Арбат, и он был пуст. У него не было никакого смысла. Я гулял по Арбату, а преданных не было. Я даже не очень знал, где их найти. И в это время однажды позвонил все тот же Алексей, Божий человек, который в то время находился, как ни странно, в городе Одесса, и спросил меня: ну как, вы ходите на программы? Я говорю: да нет, не хожу. Говорит: надо ходить. Позвоните к Станади и приходите. И это был наиболее яркий в моей жизни пример духовной заботы, который, я думаю, меня и подвел к занятием бхакти-врикшей, потому что бхакти-врикша именно на этом и основана, на том, что мы звоним людям и напоминаем, что им нужно прийти, потому что поначалу это для человека не очевидно, то есть он может подумать: да, хорошая философия, все нормально, но он вовсе не понимает, что ему нужно приходить обязательно каждую неделю, строго, что это вообще вопрос жизни. Поначалу это не очевидно, поэтому очень важно, чтобы кто-то звонил. И вот так это Алексей меня направил, я позвонил Стананде и спросил: а где сейчас собираются кришнаиты? Он сказал: ну, можете прийти ко мне. И я начал ходить к нему регулярно. И это была первая такая своего рода намахата, где собиралось некоторое количество таких же, как я, начинающих преданных, с которыми Стананда пытался довольно систематически изучать сознание Кришны. Он читал нам Бхагавадгиту, он разучивал с нами баджаны, обучал игре на каратару, кулинарии. То есть все делал очень грамотно. В общем, по тем временам это было довольно прогрессивным способом подхода к новичкам. Иногда приходили какие-то странные люди на квартиру к Стананде. Иногда они ругались, критиковали что-то. Иногда были какие-то просто сумасшедшие люди. Но я был человеком здравомыслящим, и меня это особенно не беспокоило. Я думал: ну, эти сумасшедшие. Осознание Кришны штука хорошая, поэтому особенно меня это не беспокоило, я продолжал ходить. И у нас был такой небольшой костяк этих самых новичков, которых окрестили, Стананда окрестил дети Арбата. Это вот арбатское поколение 87-го года. Это были Нитилила, Диви Бхакти, Таравали и Кешава Пури. Такой в прошлом хиппи, наркоман, который по имени Костя, который впоследствии получил имя Кешава Пури. У нас была довольно хорошая такая небольшая молодежная намахата. Но кроме этого, с осени появились другие намахаты, куда тоже можно было приходить. У Яги, потом Кришна Кумара, у Радха Дамодара пробыл через какое-то время, появилась квартира, куда он начал приглашать преданных. В общем, через годик где-то в Москве было порядка, может быть, 5-6 квартир, прямовать еще, куда можно было приходить в разные дни недели. Таким образом, получалась такая полноценная жизнь. Можно было почти каждый день куда-то прийти вечером после работы, на какую-то из квартир. Слово «намахат» тогда не знали. Называлось пойти на программу. На программу к Станаде, на программу к Яге, на программу Кришны Кумару. Иногда проводились какие-то организационные собрания, куда не очень-то осторожно приглашали и нас, неофитов, рискуя нас навсегда испугать, потому что в этих собраниях возникали какие-то споры, конфликты, какие-то давние обиды вспоминались из былых времен, в чем мы ничего не понимали. Но, опять-таки, хватало здравого смысла, чтобы как-то разделять этих несовершенных преданных и само сознание Кришны, которое было интересным. Регулярно шли разговоры о том, что скоро в Москве откроется храм, то есть что надо создавать храм вайшнавский в Москве. Обсуждалось, что лучше купить для этого церковь, может быть, или какое-то другое здание. Такие варианты рассматривались на полном серьезе. Составляли списки для регистрации общества, куда мы тоже включались, потому что были москвичами с московской пропиской, что было ценно, потому что большинство преданных старших в то время были иногородними. И вообще старшие преданные появлялись в основном из одного места, из тюрем. Из тюрем и психбольниц. Это был источник старших преданных по тем временам. То есть, если какое-то новое лицо появлялось на программе какого-то инициированного преданного, то можно было быть уверенным, что он недавно вышел из тюрьмы или из больницы. И все эти темы, они так живо обсуждались, поскольку это была составная как бы часть вайшнавской культуры того времени. Вполне можно было услышать, как двое инициированных преданных вечером возвращаются с программы, ведут между собой оживленный диалог и обсуждают, что лучше, тюрьма или психбольница. И приходят к однозначному выводу, что тюрьма, несомненно, лучше, потому что там не колят. То есть там, по крайней мере, с ума не сойдешь. Также однажды на программе у Стананда появился Володя Крицкий, Вишвамитра. Нам сообщили, что он провел 5 лет в тюрьме, и там он время даром не терял, выучил английский. Поэтому это очень квалифицированный преданный, который читает книги про Прабхупаду в подлиннике. И он также провел с нами один вечер, наставляя нас, уча уму-разуму. Он в том числе одну очень важную фразу сказал, которая оказалась совершенно истинной, и которую я запомнил с того момента. Он сказал, что если вы хотите быстро продвигаться, знаете, что быстро получить инициацию, то начните что-нибудь делать. Начните что-то делать для Кришны, начните проповедовать. Тогда вы получите милость. Это оказалось совершенно действующим законом в сознании Кришны. Через какое-то время Стананда получил новую квартиру, переехал с Барашевского переулка в новое Касино, очень красивую, современную, чистенькую квартирку в новом доме. Я помню, как там собрались преданные и давали ему наставление, что нельзя привязываться к удобным жизненным условиям. Ну, или не ему давали наставление, а просто говорили об этом в лекции, что тут, конечно, чисто, красиво, но мы не должны привязываться никаким материальным условиям и должны быть готовы ко всему. Ну, для преданных это был реализованный опыт того времени. В мае 88-го общество было зарегистрировано усилиями Радха Дамодара Прабху и многих других преданных. И в воздухе повеяло каким-то новым временем, какой-то широкой масштабной деятельностью, выходом из подполья. Я помню еще одну интересную встречу, где-нибудь, наверное, году 88-м, когда преданных московских пригласили на какую-то встречу с общественностью. Общественность состояла из каких-то религиоведов и комсомольцев, представителей советской молодежи. Была очень такая интересная встреча. Преданные готовились очень тщательно, это было событие космического значения, можно сказать, почти официальный выход на поверхность, возможность проповедовать практически открыто. Они готовились, какую-то одежду готовили, хотя, конечно, вайшнавская одежда была не у всех, но как-то наряжались, готовили какие-то угощения, сладости очень тщательно. И в каком-то общежитии, какого-то института была эта встреча. При этом задавали разные каверзные вопросы, они отвечали, отбивались. Я помню, какой-то комсомолец говорил, что, ну, я думаю, все религиозные люди, они просто слабые люди. Потому что я вот мастер спорта, я передовик труда, мне Бог не нужен, у меня все хорошо, говорил он. Приятно так смотрели на него со страданием и пытались объяснить, что все-таки Бог нужен даже ему. Много было, конечно, колоритных фигур в Москве того времени. Саша Алексеев, который ходил всегда бритый наголо, и на груди у него всегда была Бхагавад-гита в специальном таком, специальной упаковке или мешочке, повешенная на шее. Саша Алексеев был колоритной личностью и все время давал всем какие-то наставления, но старшие преданные говорили нам по секрету, что он не авторитет, что слушать его не обязательно.
Это какой
год? Я где-то 88-й, 89-й, вспоминаю. Ну, если, может быть, были какие-то вопросы, я бы что-то еще вспоминал, но... В 88-м приехал снова Прабхакришна с вами, Махарадж, я с ним разминулся. Хотя к тому времени я уже предчувствовал, что это мой духовный учитель. Интересно, что когда мы пришли, был только один гуру. Был Хари Кришна с вами. Поэтому в комплекте фотографий, которые выдавали всем новичкам, была его фотография. Была Панчитатва, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада, Хари Кришна с вами. Был стандартный набор для новичков, пока из Швеции не позвонил Кирти Радж и не велел срочно это прекратить и никому фотографии Вишнупады больше не давать, потому что и так он болеет, как бы, от всяких неофитов неквалифицированных. И тут вообще непонятно, кому дают его фотографии ставить на алтарь, непонятно, чего они будут предлагать. Вот, и тогда прошел слух впервые, что теперь будет много разных гуру, и гуру можно будет выбирать. И что вот один молодой гуру как раз недавно приезжал, летом 87-го, и еще, наверное, приедет. Какие-то имена мы слышали, но мы, конечно, не знали, кто это. Мы слышали имена Тамала Кришна Госвами, Сатварупа Госвами.
Через какое-то время, надеюсь, выбраться. Джай.
Хари Кришна. Продолжаем, да? Сейчас давай, да? Хорошо, тогда, может быть, какие-то вопросы задать, потому что что-то тогда еще может вспомниться.
Теперь, знаете, мы можем еще обратиться больше к такой аналитической части, чем регулярно, а именно... Как вот вы периодизируете историю движения мастера?
Ну вот для меня очевидно и периодично следующее. То есть первый период это где-то с 71-го, может быть, по 79-й. Это период подпольно-богемный, я бы сказал, насколько я об этом слышал. То есть тогда еще не было последований, а это было, ну, каким-то таким модным течением каких-то таких, так сказать, андеграундных богемных кругах. Насколько я понимаю, преданные того времени это были люди каких-то таких высших условно слоев, таких, то есть, ну, вот какие-то там ученые, музыканты, поэты. Это было такое своего рода модой. Я в 70-е годы, конечно, с преданными не встречался, но я помню это время, потому что у нас дома проходили занятия по хатха-йоге. А это был элемент, сказать, той же контркультуры интеллигентской того времени. Это была хорошая такая йоговская намахата. То есть к нам где-то год 78-79 по вечерам один или два раза в неделю приходили какие-то такие загадочные люди бородатые и изучали хатха-йогу. Вела эта йога молодая девушка 25-летняя. Ее звали Ирина, она мне очень нравилась своей такой их необычностью и одухотворенностью. Ну, я был еще в школе в то время. Она на меня больше производила большое впечатление. Я помню, когда она однажды сказала фразу, которая меня очень сильно повлияла, она сказала: что такое атеизм? Это просто верить в свою смерть. С таким пренебрежением это сказала, что что-то у меня там начало переворачиваться у советского школьника в сознании. Вот. Так что да, тогда это было таким течением достаточно модным, интригующим, и, ну, казалось бы, безобидным. А, видимо, года с когда, вот 79-го, 80-го начались репрессии, и начался...
Репрессии фактически, в общем-то, действительно
А там была первая история в Риге, насколько я помню, да, там когда арестовали, выставившие вишнопады. С этого момента начались уже регулярные репрессии, где-то вот до 77-го. То есть, значит, этот второй период, очевидно, это с 80-го по 87-й. Такой. Ну, в 87-м, когда мы пришли, репрессий уже не было. В этом смысле это был уже. Да, сидели, но мы этого не рассказывали. Мы уже не видели репрессий, нам повезло. Мы как бы пришли уже нового поколения, уже как бы на. Люди доходили какие-то отзвуки этого, то есть приятно сказать, да, вот ну, там помочь этому, помочь, может быть, там демонстрацию выйти. Мы это слышали, но сами уже, ну, кроме там иногда какого-нибудь участкового милиционера, с этим не соприкасались. Я бы сказал, следующий период где-то вот с 87-го, может быть, по 90 или по 91-й, то есть это когда движение вышло из подполья и начало активно расширяться, но еще не было храмов. И не Блашев, то есть оно было таким, на, можно сказать, на махатовским движением. Оно довольно сильно увеличилось все годы, приходило много преданных, но оно было, да, оно было на квартирах, оно было таким непрофессиональным, на махатовским. И все очень сильно начало меняться где-то с 90-91 года. 90-й приехал тогда Кирсиадж, какую-то вел административную структуру, поделил на регионы, назначил руководителей регионов, это был 90-й год. Так что можно сказать, что в 90-м году он уже пришел в какой-то профессиональный такой уже.
Ну, а 90-го это когда уже колхозные были установлены стандарты.
Ну да, появились колхозные, приехали книги впервые уже изданные типографским способом, а не самодельные. Это был явный переход, и началась, конечно, очень сильная волна расширения, начались ашрамы, преданные Санкиртаны, огромное количество книг распространяемых. Это в 91-м. Но, конечно, очень жалко, что были потеряны намахаты. Потом Джабрака Махарадж неоднократно, неоднократно Джабрака Махарадж в последующий год говорил, что это, говорит, была великая ошибка русской ятры, что в 90-91 году, открыв храм, закрыли намахаты.
Ну, их, строго говоря, никто не закрывал.
Да, они закрылись, потому что все внимание преданных переключилось на храмовое строительство. Но получилось, кто-то вписался в храм, если стал там президентами, вице-президентами, а кто не вписался из старых преданных, они казались какой-то оппозиции, негласной или гласной ко всему этому. Я помню, уже не помню где, какой-то разговор между Ашутоши и Вриндаваном. И их разговор сводился к тому, что везде какие-то президенты появились, пулемет бы достать и всех перестрелять, проповедовать не дают. Ну, типа того, да. Но они как бы соглашались друг с другом, что пулемет необходим, потому что жить стало невозможно. Ну, то есть для них это, конечно, было непривычно, то они были в подполье, как борясь с коммунистами, а тут уже у них еще один враг появился в лице организованного общества преданных, чем каких-то молодых преданных, которых они, может быть, всерьез. А, ну да, эти люди были, это, конечно, это вообще поколение этих людей, они были принципиальными подпольщиками просто по природе своей. Что всего несколько из них, такие как Радха Дамодар, Прабху Вишвамитра, они как-то смогли вписаться в новую структуру. Но большинство из них, Стананда, Примавати, большинство из них были, видимо, революционерами просто по природе своей, по духу. Поэтому они были всегда в оппозиции. Поэтому они были в оппозиции к советской власти, но потом они оказались действительно в оппозиции к исконской власти. Я помню, как Примавати там называл Кельтираджа Сталиным, всячески. Он с ней привлекался, так любовно привлекался, но все равно это противостояние слышалось. Вот, ну, соответственно, в 90-м году приехал впервые с Харикеши с вами. Насколько я помню, была встреча в аэропорту грандиозная. Ну и так далее. Значит, дальше начинается этот период бурного роста и организованного движения. Ну, это очевидно с 91 по 98 год. Потому что это такой определенный стиль движения, да, то есть храмы, ашрамы, санкиртана массовая. Намахаты вообще говоря, с 96-го стали появляться. Потому что в те годы их. Ну, они были намахаты в новых городах, где просто не было храмов, там возникали намахаты. Я как раз в Сибирь ездил, я ездил фактически по намахатам, хотя даже слова этого еще не знал. Но в городах их почти не было.
А вы ездили какие?
Я сейчас расскажу, может быть, о Сибири отдельно, это был с 91 по 95. Но когда я приехал в Москву в 96-м, ну, честно говоря, очень печальная картина открылась моему взору. Потому что, да, но храм был в Москве мощный, санкиртан, менеджмент очень крутой, там комендант первого этажа, комендант второго этажа, комендант третьего этажа. Это была крутейшая вообще организация на беговой в то время. Но я видел прихожан, они абсолютно никому не нужны. Причем среди этих прихожан были.
Канат?
Да.
Поэтому это видишь
организация. Ну да. И среди этих прихожан были в том числе и те, с кем мы начинали, преданные. И даже такие преданные, как Стананда, например, да, который тоже казался никому не нужен. И поскольку я приехал в Москву, оказался за пределами храма. В Сибири-то я жил в храмах, да, собственно, сам их организовывал. А в Москве я оказался, естественно, за пределами храма, и я видел вот эту сторону. И это меня очень сильно печалило. Я уже чувствовал, что здесь что-то нужно изменить, потому что иначе как-то преданные они, как сказать, не становятся счастливыми создания Кришны, по крайней мере, живущие за пределами храма. Я все спрашивал, а как тут вообще в храме работают с прихожанами? Говорили, ну вот у нас есть Качакра, он заведует гостевой комнатой. Я подошел к Качакре и спросил, как вы работаете с прихожанами. Говорит, очень просто, если я вижу в дворе храма какого-нибудь богатого человека, приглашаю его в гостевую, кормлю его просадом, прошу у него пожертвования, и все, вот это наша работа с прихожанами. Вообще все правильно. Да. Все. С точки зрения менеджмента все было правильно и грамотно организовано. Я чувствовал что-то не так. И где-то как раз в конце 95-го года ко мне стали приходить издаваемые в честь столетия Прабхупады первые выпуски Iskcon Congregational Preaching Journal, журнал Джабхатаки Махараджа, где говорилось об общине, о намахатах, о возможностях, огромном потенциале прихожан, которые не используются пока в Iskcon. И я читаю это, начал думать, вот это будущее, вот этим нужно заниматься, здесь весь потенциал Iskcon. И в 96-м приехал впервые Джабхатаки Махарадж на Сухаревский фестиваль, провел первый в истории семинар по Бхакти-врикше. И тогда я, собственно, предложил, что я буду координатором намахата по стране. И в этой роли был утвержден и уже остался в Москве после этого. Вот. Но до 98-го все равно понятно, что все по инерции продолжалось. Хотя первые намахаты стали появляться. В 96-м я уже начал какие-то намахаты открывать. В 97-м, 98-м уже было много в Москве, там порядка 15 групп было. Но все равно это был, конечно, очень такой мощный храмовский период. И 98-й, конечно, весь этот взрыв. Крушение, срыв, да, срыв, когда разрушилась вся эта храмовая система фактически, то есть, ну, внешней причиной был уход Вишнупада, но была некоторая внутренняя уже проблема, которая, какой-то, видимо, надрыв, который просто раскрылся таким образом, потому что многие брахмачари, на самом деле, тоже уже были не удовлетворены, просто они боялись уйти из храма, а эта ситуация побудила их уйти и начать искать себя во внешнем мире. И после этого срыва или крушения, конечно, осталось такое впечатление какой-то выжженной земли, да, что-то полуразрушенного. Но с 1999 года начался какой-то период попыток осмысления этого, собственно, а кто мы, а что такое вообще вайшнавизм, что такое сознание Кришны, а вот вы, кстати, как практиковать и вообще как развиваться дальше.
Отдельно вы об этом сливе кризис, так сказать, не хотите, вот говорили о порядке осмысления причин. Mm-hmm. Вы сейчас не хотите высказаться, или это вам надо специально подумать?
Не, я могу высказаться, у меня все эти вещи, они продуманы многократно. Сейчас просто закончить период, может быть, да? То есть с 98-го, 99-го начался какой-то период осмысления. Ну, можно условно сказать, что где-то до 2002-2003 года он продолжался. Может быть, преданные этого и не заметили, но на уровне Национального совета это было очень четко. То есть с 99-го начались какие-то регулярные встречи лидеров разных ятр. Если до этого, они были раньше, эти встречи, но они были чисто формальными, в 97-98 году просто съехались, там отчеты какие-то предоставили, там, так сказать, по книгам что-то решили, разъехались. То с 99-го началось уже какое-то другое общение. Да, начали прямо думать, обмениваться какими-то мыслями, идеями, планами. То есть до этого думать как бы не нужно было просто что-то делать. А тут начали преданные думать с Госвами Махараджем. И сформировалась очень хорошая команда, которая, собственно, до сих пор сохраняется, это ядро Национального совета. И где-то в 2002-2003 возникла так называемая стратегия развития ИСККОН в России, которая уже постулировала, что основная наша цель – это развитие вайшнавских общин. То есть, ну, там все проповеднические программы, естественно, присутствовали, но уже заложено было, что наша цель все-таки – это именно развитие общины, то есть сделать так, чтобы преданные они были счастливыми, так сказать, в своих ятрах, и что для этого, так сказать, предназначена деятельность проповедников и профессиональных преданных внутреннего ядра ИСККОН. Вот, и можно сказать, что с 2003 года идут какие-то попытки. Ну, они, конечно, раньше были, но вот, может быть, более-менее какие-то первые успехи начинают появляться с 2003, вот до нашего времени. Идут какие-то попытки в области создания вайшнавских общин. Мы не так далеко еще продвинулись, но я думаю, что есть ясное понимание, есть какие-то первые успехи. Ну вот смотри, сейчас в Москве, по моим подсчетам, где-то не менее 40 групп разного рода намахат, в которые входит, наверное, не менее 500 человек. То есть, хотя это далеко не вся московская община, но это уже какое-то реально организованное организовано ядро. Сколько на Махатме, не могу сказать, но есть хорошая община, да, Барнаул, Томск, Ростов, в Омске что-то есть. То есть, ну да, общины, где есть группы, где есть какие-то лидеры, наставники, есть какие-то, что-то в этом плане есть. Ну и, видимо, это и дальше будет развиваться. То есть, ну, в моем понимании, вся перспектива ИСККОН, она здесь. То есть, по мере того, как общины будут развиваться, это означает, что в них будут появляться свои сильные наставники, лидеры среди грехастов, членов общины. Общины будут становиться сильными, они тогда получат возможность принимать большое количество новых людей, которые, в принципе, сейчас идут. Особенно, я бы сказал, может быть, последний год-два начался явный приток новых людей, как бы новая волна.
А если у городских общин с точки зрения просто кризисного состояния экономики, может быть, надо...
Ну, похоже, смелее, похоже, что будет то и другое.
Освоение земель.
Да, похоже, что логика развития ИСККОНа наведет к тому, что и то, и другое будет. Будут возникать сельские общины. Но в городах мы быть должны хотя бы, что живет так много людей, которым нужна помощь, да, то есть проповедь должна быть в городах. И такие программы, как Бхакти Врикша, они, собственно, правы на это, чтобы помочь максимальному количеству людей в городах принять духовную жизнь, научиться жить духовной жизнью. Скорее всего, конечно, будет и то, и другое поддерживать и развивать в ближайшие годы.
А как планируется курс на разум?
Ну, это делают, это Чарудеш сейчас. Ну, это рассматривают в рамках социального направления. То есть, ну вот два, наверное, в России попытки, это Учрудешна под Томском общины и Адите под Новороссийском. Две такие наиболее серьезные попытки в рамках создания сельских общин. Все это, можно сказать, что это, все это создание общин, да, то есть сельские или городские, но все это община. То есть понятно, что преданные не могут выжить в одиночку в городах. Они выживают или живя вместе, или, по крайней мере, имея какие-то близкие отношения друг с другом и поддерживают друг друга в духовной жизни. Они могут выживать, да еще и расширяться, принимая других людей. И, ну, я сейчас вижу большой приток новых, причем таких хороших, разумных людей. И их приходит тем больше, чем больше мы готовы о них заботиться. Чем больше мы развиваем Намахаты, Бхакти Врикши, тем больше таких людей Кришна присылает. И очевидно, что, в общем-то, мы стоим у начала нового такого витка сознания Кришны, нового подъема, как в 90-е годы. Приходило много молодежи, все включались в Санкиртану. Так сейчас эти люди легко включаются в Намахату, в Бхакти Врикши, и они смогут впоследствии много сделать в этом направлении. Причем немножко отличается контингент людей, приходящих в 90-е годы и сейчас. В 90-е годы люди были более асоциальными, да, те, кто приходили, это были люди без какой-то такой социальной базы. Поэтому они легко селились в храмах, но поэтому им сложно было потом, когда они ушли из храмов. И многим из них до сих пор тяжело себя как-то найти во внешнем мире. Но поколение, которое приходит сейчас, у них все нормально с образованием, с работой, у них есть какое-то ясное положение во внешнем мире. Поэтому их интересует именно духовная жизнь. Они не ищут в ИСККОН решение социальных проблем. Вот это у них вообще этой идеи нет. Они в ИСККОН ищут чисто духовную жизнь. И да, и вот это преимущество нынешнего периода.
А если вернуться?
Ну, я думаю, что там была духовная составляющая и социальная составляющая этого кризиса. Ну, духовная, понятно, она, прежде всего, была связана с уходом Хари Кришны с вами, что повлекло большое количество духовных проблем, большое количество преданных, ну, собственно, подрыв веры, да, в Гуру и вообще во всю эту систему, незыблемость всей исконовской и идеологии. Характерно, что остались преданные такие более разумные, более сатвичные, да, и даже из Джигава Вайшнапада остались те, у кого были какие-то отношения с кем-то еще из Гуру ИСККОН, которые были как-то более интегрированы в общество ИСККОН в целом. А вторая проблема социальная, что этот курс на чисто храмовое развитие, он был обречен так или иначе. Потому что, ну, эта история ИСККОН по всему миру показывает. То же самое было в Америке в 70-е годы, когда поначалу все были брахмачари, все жили в храмах, все знали санкиртаны, но это не может быть долго, потому что на самом деле, ну, и истинных брахмачари не так много, да, то есть тех, кто готов всю жить в храме. Человек сохраняется желанию, есть природа, которая требует выхода, то есть кому-то нужно быть бизнесменом, кому-то нужно быть семьянином, большинством людей нужно быть, кому-то нужно там заниматься музыкой, чем-то еще. И в храмах они не могли себя реализовать, отсюда была неудовлетворенность. Поэтому как только как бы появился повод, то все это уже дружно рванули из храма с криком: да все, теперь все можно принципы не соблюдать, можно мантру не повторять, можно наслаждаться. Удивительные вещи происходили, там, ну, какое-то время общались сейчас с учениками Вишнапада, отошедшими, мне рассказывали интересные истории, как они открывали для себя мир, что можно в театр ходить, что можно есть, сидя за столом, что можно стоять на улице и целоваться с девушкой из брахмачарини ашрама. Просто можно, и все.
Это в Москве.
Ну, в Питере. Ну, больше из Питера доходили сведения.
Романтика.
Да, то есть там вообще никакого восторга было, это обычно такие человеческие радости, которые, в принципе, все люди давно уже прошли, их этим не удивишь. Но для этих ребят и девушек, которые с молодости были в вашем, у них было таким открытием, что можно вообще там, так сказать, что все это можно, оказывается. Ничего особенно интересного. Вот. То есть, ну, явно, что люди просто немножко не свое положение занимали, да, они как бы немножко искусственно находились в ашрамах, но реально они не были культурированы, как настоящие монахи или монахини. И поэтому как бы такой нарыв вскрылся, и люди, они начали занимать свое естественное положение, но поскольку не было, естественно, никакой духовной заботы, и никаких общин не было, которые могли бы их принять, поэтому, к сожалению, по крайней большей степени казалось потерянным, то есть даже те преданные, которые остались преданными, все равно они сейчас, как правило, не особенно активны при этом служении. Есть какой-то осадок. Они стараются держаться так немножко подальше от официального руководства, какой-то, так сказать, официальной структуры ИСККОН. Такие вольные прихожане, свободомыслящие. Ну, их-то вообще почти нет. Но даже и другие, даже ученики других гуру, которые просто были санкиртанщиками, потом ушли в грехаски, даже они... То есть мы в каком-то смысле потеряли поколение. То есть люди, которые могли бы стать проповедниками, общинных лидерами Маха, да, не просто, поскольку никто их этому не обучал. Какая-то, они остались преданными, понятно, что они не могут это забыть, вычеркнуть в своей жизни, да. Следуют они там чему-то или не следуют, все равно, как, собственно, с учениками Прабхупады было, да, мы знаем, 90% учеников Прабхупады, они отошли, но они не могут это зачеркнуть в своей жизни. Но общины были совершенно не готовы принимать людей, уходящих из храмов. Давайте какую-то готовить, что вообще фактически не было. Школа, закономерный процесс, то есть это случилось в Америке в конце 70-х, случилось в России в конце 90-х.
Но там есть программа религии.
Процесс схлопывания вот этих, так сказать, раздутых храмовских структур.
Но там есть программа. Может быть, и нам
стоит. Да, кому-то это уже дело такое. Понятно, кто за это возьмется. Вот, и в этом смысле сейчас ИСККОН движется более здоровым путем, то есть развивая общины, и одновременно снова развивая ашрамы, уже такие более как бы чистые для более серьезных преданных. Сейчас возникает такая более здоровая структура, которая намного более устойчивая должна быть. Ну там еще был, конечно, финансовый кризис, да, то есть поэтому Санкт-Киртан упал сразу. Все кризисы, ну так, видимо, встали там звезды, все виды кризисов пришли одновременно. И Санкт-Киртан резко упала, и поэтому все храмы стали закрываться, и не могли себя содержать. Но опять-таки закрытие храмов привело к тому, что начали думать о развитии общин. В этом был свой плюс. То есть понятно, что за всем этим рука Кришна стояла все равно. Если нужно, могу о себе немножко еще рассказать.
Да? Сейчас я вспомню какой-то был вопрос еще у нас с историей. Если вот только, может быть, какие-то события привести в соответствии с периодами, вот еще, может быть, какие-то вы можете видеть события, которые характеризуются.
События. Ну, соответственно, о первых периодах я знаю только понаслышке, да? 70-е, 80-е годы. Ну, в 70-е это все эти вот подпольные богемные намахаты, которые, как кстати, были очень популярными, там могли собираться толпы людей, потому что была своего даже мода среди интеллигентов. Ну да, пойти-то больше было некуда. Ищем люди, а тут собирались такие несколько люди, которым чего-то хотелось необычного и нетривиального, поэтому было просто битком на квартирах. Ну, в 89-е годы, конечно же, это все эти судебные процессы, преследования, всякие там героические деяния, связаны с этим, издание книг подпольно, естественно, в Армении. Мы эти книги застали, то есть, когда мы приходили, нас включали в процесс переплет этих книг, да, то есть, нам считалось, сказать, служением очень хорошим. Даже на дом выдавали листочки, их нужно было складывать, подклеивать, сдавать переплет уже в то время можно было. Нам предлагали так делать, выкупать эти листы по каким-то, сказать, ценам, довольно-таки, и, собственно, высоким по тем временам, то есть, в рублей за 15 можно было купить листы для Бхагавад-гиты, дома все это сложить, сдать переплет, склеить и продать по Гудкиту за 25 рублей. Там предлагался такой, так сказать, выгодный бизнес. Вот, мы это делали, конечно, не ради бизнеса, потому что надо было что-то сделать для приятных.
А, вот еще за одну какую-то о периодах имена. Значит, больше имен, да, вы знаете. Например, когда вы говорите Шаму, танцевали и распространяли эти книги, можно вспомнить, с кем вы танцевали эти книги.
Ну вот для меня вот тот период это вот Нитилила, Таравали, Диви Бхакти, Кешвапури, все это наше поколение.
Что
она звонит нам где-то раз в год. У нее мама сильно болела, она почти поэтому была к ней привязана, сейчас мама тело оставила. Она, по идее, уже может куда-то появляться, значит, пока еще не появляется по инерции.
То есть вы можете ее реабилитировать?
В принципе, да, может просто какое-то внимание этому уделить. Она так настроена, то есть она бы себя считает преданной просто.
Ну, хорошо,
просто не приходит.
Сделать,
ну да.
Ну
пока на программу там точно проходили.
Они просто показывают записи вот
запад. Ну, может быть, да. Может быть.
Кешева Пури встретился она и тебе на улице, общался с ней очень мило. Но он сказал, что он православный.
Православный. Ну, было много еще, был такое с
СХДФ.
Много других. Ну, конечно, понятно, опять же, не было какой-то такой системы забот о преданных, поэтому выживали только самые серьезные. А так-то было много людей.
Не терялась сейчас одна или замуж?
Не, она одна. Она приезжает, становится к ним в гости. К дочке, как и денежки дает, но, в принципе, не в разводе официальном. Но она серьезная, преданная, то есть она
так... постарше, как ее зовут?
Диви Бхакти.
Да.
Но у нее появляются в храме, они так очень настроены решительно в духовной жизни.
А вот так,
на что...
Хрена мы устраивали, я как бы в этом жутко не знаю, если так до ночи.
Нет, у меня вот они ассоциируются, они две и Таравали, то есть три вот. Больше не помню.
Нормада не в этой кружке была.
Ну она, в принципе, пришла примерно в то же время, но чуть-чуть. Ну, в принципе, да, тоже была наша компания. Вообще все это, можно сказать, поколение первых учеников повыше с вами. Ну, да, я назвал, то есть первые намахаты в Москве это были Стананда, Яги, Кришна Кумар, Примавати. Чуть позже Радха Дамодара появилась квартира. Вот это, собственно, все происходило на этих квартирах. Санатана Кумар регулярно появлялся.
Вот, и был еще Видура.
И Видура, да. Видура появился чуть позже. Я его в 88-м увидел и открылся в Эташем. Знаменитый.
Я...
На Выхино.
Угу.
Ну, в 90-е, видимо, появилась колхозная, да?
В 90-е.
Полами качающимися
активами. Да, знаете, нет, она появилась в 89-м.
Может быть, даже в 89-м.
Когда я приехал из Швеции, в ноябре 89-го.
Но вот...
Меня звали уже туда.
Но программ там не было, потому что Гуру Махарадж приезжал в декабре 89-го, он по квартирам давал программы по самым разным. Прибывать в других местах, но там не было программ.
Но уже вот зима с 89 на 90-й, там уже стандарт поклонения был храму, уже устанавливался этими старшими преданными, которые приехали с Ясапурги, выступали из Швеции. Они получили брахманскую
инициацию.
Следующий период у нас...
Ну вот потом, соответственно, с 90-91 начинается этот период организационного формирования СКОН, и судьба меня бросила в Сибирь в то время, удивительным образом. Я начал доездить просто в командировке в Академгородок по своей работе в учительный центр Академии наук. И параллельно я там пытался начать проповедовать. У меня были адреса, которые мне...
Центр Академии наук уже был.
Ну да, но у меня в то время уже были другие интересы. Я его сделал бы, конечно, и если бы оставался в этих сферах. Но у меня с собой уже был чемодан с книгами, когда я туда ехал, и был листочек с адресами, который я оставил при Мавате, который там где-то за год до этого проехал.
Очень важный момент. Что это за адреса были? Какие дороги?
Я не знаю, она проехала чуть не всю страну, но я у нее, соответственно, взял то, что было нужно мне, то есть это был Новосибирск. Я думаю, что, наверное, 88-й, потому что в 89-м я приехал туда. В 89-м в июне я впервые приехал в Новосибирск, в Академгородок. У меня было несколько телефонов и один инициированный преданный. Телефон был Джиган Хмиша. Единственный инициированный преданный на пространстве от Сибири до Дальнего Востока. Вот его надо найти, да, он живет в Новосибирске до сих пор, хотя, конечно, в отдалении от преданных. И мы с ним встретились, очень радостные, мы с ним ходили по Новосибирску и думали, где бы найти еще одного преданного. И думаешь, наверняка где-то во всем Новосибирске еще один преданный должен найтись. И мы начали проводить какие-то первые программы, каких-то своих знакомых приглашал, кто-то из них стал преданными. И потом, пока Демгородко ходил, тоже к людям, приносил им книги. Я нашел одну женщину, которая год от руки переписывала Бхагавад-гиту. Настолько это все было ценно, кто-то ей там дал ее, но время от руки ее переписывала. И когда я принес Бхагавад-гиту, она была так счастлива, что это можно как-то скупить. Она стала преданной, через какое-то время она в Сахаджу-йогу ушла. В 90-е годы. Вот. И в то время было книги просто распространять. В Академгородке я вешал объявление на столбе, что кто хочет купить книги по йоге, обращайтесь в гостиницу в комнату такую-то.
А Чередишна
не пришел в гостиницу? Он пришел на одну из намахат, которую я проводил где-то в начале 91-го. То есть он, да, тоже начал с одной из тех намахат. Такой был учитель из Академгородка. Вот. И затем поехал Шутоша. То есть следующим шагом это был вояж. То есть Джиганнат Хмишра преданным сделал Маматакур.
Маматакур где-то.
Да, Маматакур где-то в 85-м приехал по стране. И есть какие-то первые преданные. И Джиганнат Хмишра все, что знал о преданных, это был Маматакур. Маматакур же передал его имя на инициацию. Нет, позже. Ну, чуть-чуть позже, чем я, наверное. И Джиганнат Хмишра получил инициацию в 86-м, ничего не зная ни о преданных, вообще ни о чем. Просто письмо получил инициацию. Вот. Потом его видела при Мавате, где-то, наверное, в 88-89-м приехал я.
В Москву. Он был в Москве.
В каком?
Я с ним
познакомился в Москве. Деду. В конце 80-х, наверное. Вот. И потом начался вояж Ашутоша, и это дало огромный приток новых преданных. У него был, конечно, немножко специфический как бы способ проповеди. Вот так или иначе люди приходили, образовалась первая ятра. Он нам сказал, ну вот вы тут руководите, это ятра теперь. Да, в том числе в каждом городе у него какие-то ятры образовались. Самых случайных людей ставил президентами, сам ставил президентами. Совершенно случайных людей, но, собственно, все, больше ничего не было. Да, он сказал, ну вот, Джиганнат Хмишра есть, да, вот вы тут руководите. У него не было никакой своей организации, то есть, где были преданные с Коновским, он как бы направлял всех к ним, просто в большинстве мест их просто не было. Вот, и да, возникла первая ятра. Я приезжал где-то раз в 3 месяца, может быть, туда. Все остальное время Джиганнат Хмишра с ними возился. Он, так сказать, начал проповедовать активно, был в хорошей форме в то время. И, соответственно, вот это Ашутоша приехал в сентябре 89-го. И там возникла ятра после этого. Мы проводили программы на квартирах. И в 90-м уже когда эта структура возникла, то я оказался приписанным, живя в Москве, приписанным к сибирскому региону, и оказался официально там чем-то, а собственно оказался президентом на Новосибирской ятры. Первые преданные тоже появлялись, и они приезжали в Новосибирск, как-то с ними законтачивали, с Томска, из Барнаула, из других мест. И потом я начал ездить по городам. В конце 90-х я оставил работу наконец. И практически переехал в Новосибирск. И стал ездить по городам, и там везде какие-то возникали первые преданные. В Омске первая была Матаджи Тришакти, которая в 89-м пришла. Она приехала в Москву, родила дочку прямо там где-то в декабре. То есть голос дочки был слышен на встречах с вами в декабре 89-го. И потом вернулась в Омск, и там с этой маленькой дочкой проводила программу первую, так сказать, в полном энтузиазме. Там несколько молодых ребят появилось. Я туда тоже приехал, по-моему, первый раз где-то осенью, здесь 90-го. Там появилась ятра.
Иркутск.
Иркутске был преданный Виктор Кравин, который чуть позже, когда у него срок получил инициацию. Вишнуприя, то есть он там был первым преданным. В Красноярске была мать Эката в то время, и, ну, тоже с 91 года там какие-то преданные пыльцы, тоже начал туда приезжать, в Иркутск, Новосибирск.
Она сама практикует?
В то время, да. Я Эката самого не знал, а вот про него мы знали, что она мать преданного.
А Эката, когда он уезжал за границу, он с преданными просился на коллективный тарам. Там я его и увидел впервые.
Вот, и, ну, вот в 91-м, да, уже все эти ядра начали формироваться. Маматакур появился в Сибири. И пропавший с вами просил его стать ответственным за этот регион, как за многие другие, впрочем, у него было Урал, Волга, Сибирь, Дальний Восток, это была его зона, в которой он путешествовал постоянно.
А Дальний Восток развивался не за этим, как бы вообще, да, вот, соответственно, Восток, да?
Ну там,
Камчас, да?
Ну там Абхимали, наверное, был одним из первых преданных, потом Раджанкумар появился. Ну, Маматакура потом путешествовал очень активно по всей стране. В том числе по этим регионам в 91-м, в 92-м, пока не возникли у него разногласия, так сказать, с GBC, то он очень активно действовал, ну и как-то пытался ему помогать в чем-то. Вот. В 91-м, не, в конце 90-го мы арендовали первую квартиру уже под храмом Новосибирске, верховную квартиру на Лазурной улице. Это был лазурный период в жизни Новосибирский ятр, такой, так сказать, такой не девственно невинный. На одной квартире жили Брамачари, Брамачарини, Джиганатха Мишна, я и как эти обитатели рая, первые, не знавшие своей ноготы, мы тоже ничего не знали, пока мне сказали, что это плохо. Мы думали, у нас были хорошие семейные отношения, очень теплые. Такая не приехала вообще баня и сказала, что так нельзя вообще, Майя, катастрофа, вы все падете. После этого начались проблемы. Пришлось для матери искать отдельную квартиру, они очень расстроились, и в общем все стало очень тяжело в Новосибирской ятре. В 91-м мы там пытались купить первый дом для ашрама. Потом второй дом для Матаджа Ашрама, неподалеку друг от друга. Это был очень странный период. Я не понимал, что происходит, почему все так хорошо начиналось, но так плохо продолжается. Невозможно было ничем управлять, ничем справиться. Но приехал Гуру Махарадж, 891-й поставил диагноз. Too many crazy people. Для него была ситуация очевидна. То есть не просто many, а too many. Потому что я не знал, что кого-то можно вашим не понимать, и человек пришел служить Кришне, хорошо. Но среди тех, кто приходил, были люди очень странные, и в высшей степени странные, совсем странные. Ситуация была абсолютно неуправляемой. Да, они были too strange. И в итоге я не выдержал всего этого, оставил Новосибирск, поехал проповедовать дальше по Сибири, с Радхавалахой вместе. Там сначала Абхимани попробовал быть президентом, но ненадолго, потом уже Вишнутатва на несколько лет. Кришна Киртан пришел-то только в конце 91 года, когда как раз Вишнутатва там обосновывался, они вместе создали быстро музыкальную группу, на этой почве они сошлись, но потом он начал очень активно скрепировать себя как такой агрессивный менеджер, в итоге выгнал Вишнутатву, Вишнутатва с горя уехал в Барнаул, где основал очень хороший ятр, а в Новосибирске на многие годы установилась такая тьма тотальная, такого очень жесткого авторитарного руководства.
Ну там не очень много лет, конечно, это было.
Ну, с 96-го по началу 2000-х Кришна Киртан там правил. Я так что... Да. Но они революцию делали вместе с там еще парой преданных против Вишнутатвы. Ну, это была обычная ситуация в Сибири, в каждом городе какие-то революции происходили. Вот. А потом, да, до начала 2000-х он был там единственным. Тюменский ятр сильно отличалось. В Тюмени был Володя Сокол, Сушерстха, интеллигент. И там вся ята была интеллигентная. И,
какого?
Да, это я тогда приехал, это были молодые, интеллигентные ребята с очень строгой садханой. Там у них была ашрама, они жили вместе. Строгая садхана, все ходили за ним. Вообще была очень сильная ятра. Сейчас она немножко в таком состоянии разрушена, но тогда это была очень такая хорошая компания. Что я хотел сказать? А, ну что, конечно, для всей Сибири того времени были очень характерны всевозможные революции, перевороты, политика. То есть, с одной стороны, мы продолжали проповедовать, то есть это как бы инерция была очень мощная, надо всех сделать сознающими Кришну. Ну, понятно, китайчики московские приезжали, мы там подаятры проводили, фестивали по городам. То есть, но в 92 год было ощущение, что вот еще чуть-чуть и все будут преданы, потому что с такой скоростью это все развивалось.
Я помню, Читан Чандра продвигал отчет о поездке в Сибирь. Сибирь, он назывался в 18-м году, Сибирь принимается.
А такое ощущение было, да. Приходишь, залы полные собираются, все покупают книги, все хотят этого. В Сибири люди были простые. И мы с подаят ехали из города в город в 92 году. Везде были полные залы, хренамы на улицах каждый день. Было очень экстатично. Хотя команда очень странно ехала с преданных совершенно. Но вот здесь просто каждый год присоединялись преданные, но уехали с нами дальше. Мы выехали в пятером из Челябинска, и к Владивостоку у нас было человек 50 уже. Все такое, говорит, табор разноцветно ехал. Вот, все было очень странно, но энтузиазм был очень большой, люди очень активно присоединялись. Поэтому да, вполне было ощущение, что еще чуть-чуть, но год-другой все будут преданы, нормально, мы ничего другого и не ожидали. То есть там, где был один преданный, потом, так сказать, возникало 10 преданных, через год возникало 100 преданных в Ятре. Это было все естественно. Но потом я начал чувствовать, что что-то внутри движения не так. То есть внешне вроде бы все активно, но внутри все эти постоянные конфликты, непонимания между преданными, какая-то политика, борьба. И как-то меня это все очень беспокоило, то есть мы вроде весь мир собирались сделать счастливыми, но сначала мы не замечали, что мы несчастливы, потому что просто очень активно были заняты проповеди. Но потом, когда вдруг начали оглядываться, ну, пока Мирьян начал оглядываться, начал смотреть, что-то не то. И вот в таком немножко печальном настроении я приехал в Москву в 95 году, где меня неожиданно сделали канцлером столетия Шрилы Прабхупады. Я за это очень активно взялся, потому что я думал, что это способ как-то изменить искон, что вот, сказать, на волне столетия Прабхупады сейчас все будет по-новому. Там тем более всякие хорошие программы, сказать, шли из штаб-квартиры там. Ну да, но там были всякие хорошие проекты, как бы что вообще необходимо в искон. Там было и развитие общины, там отношения между преданными, укрепление основы там, и так далее, и так далее. То есть мне все это очень нравилось. Июня, да, я все это пропагандировал, всячески, потому что вот как бы, начнется сейчас новая жизнь. Она, конечно, не совсем началась. Но да, то есть я приехал из Сибири, уже чувствую, что-то не то. Еще в Москве видел, что-то не совсем то. Ну и единственное, для меня, вот, решение было, что да, вот там на Махатме заниматься, потому что вот это вот что-то настоящее такое, какая-то реальная забота преданных. Ну, в принципе, оказалось, что я угадал, то есть, так сказать, до сих пор это развивается направление. Становится все более актуальным. Ну, то есть это я думаю, было характерно для тех лет. Вот это, с одной стороны, очень активная деятельность внешняя, внутри вот какая-то при этом такая некоторая неблагополучие. Ну, просто в силу отсутствия какой-то глубокой культуры вайшнавской. Отношения были такие между преданными весьма жесткие, скажем так, да?
Да, я помню. Старшие преданные в Москве никогда не могли договориться с собой. Их приходилось мерить приезжали.
Ну, это было в любой ятре. Это было в любой ятре, потому что понятно, что у каждого было свое мнение, какая-то культура сотрудничества, скажем, еще у преданных не было. Ну и духовного опыта не было. Какого-то этикета должного. Ну, конечно, еще, может быть, очень характерный момент, история 93-й год, когда началась вся эта волна с Вишнупадом. Она в провинции отзывалась очень сильно. То есть это, ну, такое настроение, что вот Вишнупад это самый главный, самый лучший, единственный гуру настоящий. Это исходило как раз от московских санкиртанщиков, которые эту идею разносили по всей стране. Не знаю, как в Москве вызывало ли это проблемы, но в провинции это вызывало проблемы сильно, потому что, ну, там были ученики других гуру, там были ученики Дарадюбна с вами, Говинда с вами. Приезжали эти московские авторитетные ребята со своими идеями. И это, естественно, очень сильно разрушало атмосферу в ятрах. Я помню, Говинда Махарадж сказал такую фразу. Мы пришли к нему спросить, что делать. Приехал преданный, знаменитый из Москвы санкиртанщик, очень, так сказать, великий. И вот всем говорит, что вот Харикеш с вами. И даже преданным, который готовится к инициатору других гуру, говорит, что нет, все должны менять Вишнупада. И что вообще, что делать? Говинда Махарадж так подумал, сказал, это демоническая деятельность, сказал. Разрушать веру в гуру — это демоническая деятельность. Прошло пару лет, сказал, уже ушел в сознание Кришны, несмотря на свое санкиртановское величие. Вот, и этот кризис, он достиг накала к началу 93 года. То есть GBC как-то уже об этом... Ну, это было очень явно. Там, в конце 92-го пытались в Москве сделать какую-то перемену, Прабхупада Махараджа пригласили, чтобы его сделать GBC по Москве. Что-то... А, его все отвергли, московское руководство. Я помню, он сидел такой печальный на квартире, к нему приходил. И... Ну да, то есть любые попытки какого-то еще, сказать, Махараджи в Москве примительно встречались с противодействием. И меня пригласили официально в Майпур на свидание GBC. Гуру Махарадж мне написал или позвонил, я не помню. В 93-м, то есть региональных лидеров пригласили, чтобы эту ситуацию обсудить.
Я был там, где был Шридар Махарадж, там, да, на
этом. Вот, и Гуру Махарадж мне написал, что просит меня приехать в Майпур, принять участие в заседании. Я приехал тогда чуть пораньше в Майпур. И Сид нас пригласили, только один раз я был только на заседании. Сидел такой высокий печальный Вишнупад, выслушивал все это. И все... Вы были, наверное, на другом. Да. Ну, может быть, просто приглашали разных преданных, кого очень заслуживали, но там был Прабхупада Махарадж, другие, и все говорят о том, что, ну да, вот ситуация в Москве такая негостеприимная, фанатичная, так сказать, культ одного гуру и так далее, и так далее. То есть рассказывали разные факты, преданные, которые съехали с разных регионов, ученики других гуру. И все это обсудили, и Шнупада сделали GBC по Москве в результате этого. Да, чтобы как-то ситуацию решить. Но это был такой кризисный период, который, наверное, был очень, ну, в смысле истории он показателен.
А в 94-м приехал,
да, после этого?
В 95-м он приехал. А в 94-й, почему? Потому что я оказался, я не знаю почему, как я оказался там, я не могу вспомнить, я оказался в квартире будущего Шанта Махараджа, Гриша Махараджа. Я оказался в его квартире и должен был приехать Гриша Махараджа. Ее готовили, эту комнату для него. И поэтому пришла Яги готовить комнату и выбросила весь мой архив. Вообще, я помню, это был интересный момент. Я отсутствовал. Потом прихожу, ничего нет. Говорят, да, вот.
Но этот момент 93-го года, наверное, он очень характерен, потому что ну, это проблема, когда Искон, в принципе, может как бы происходить. И ну, Кришна просто хороший приют когда сделал, был бы таким болезненным очень способом на культуру, сказать, должных отношений. Она была основана. Причем, что было интересно, что когда я приехал в Майпур, в 93-м.
Что?
То там были резолюции разные, и там оказалось, что в Индии точно такая же проблема с Гургавиндой Махараджем. То есть мы тут думали, что вот только, так сказать, Хари Кришна с вами один на весь Искон такой великий и незаменимый. А я с удивлением прочитал, что, оказывается, нет, это вообще обычное явление, что то, что тут в Москве, так сказать, думают одни, тоже, так сказать, другие люди в Индии, так сказать, думают совсем про другого гуру. И там было официальное заявление опубликовано Гургавиндой Махараджа о том, что он не одобряет, не поддерживает, да, просить его учеников, которые сочиняют слухи о том, что он является Нити Ситха, единственным истинным гуру в Искон. Я вообще подумал, о, так это типичное заболевание, оказывается, это сказать ничего. И это немножко меня успокоило, что в принципе такие вещи, как бы они естественные. Я вернулся обратно в Сибирь, но в Сибири все это какое-то время еще бурлило, конечно, приходилось с этим сталкиваться. Ну, фактически 98-й год он подвел черту всему этому, так сказать, была какая-то реакция, видимо, на эти события. Ведь в плане истории это очень поучительный момент. Ну, а другое историческое событие, это, конечно, Гуранга Баджанбен в 92-м году. Из исторических. Мы все под Аятрой нашей сибирской приехали в Москву. Все преданные, которые были активны в то время, все приехали в Москву. Все было такое сверхсобытие, там сколько, 2000 преданных, может быть, собралось в тот момент. Ну да, соответственно, полный зал там. У меня с того концерта остался этот шрам на руке. Уж концерт был совершенно такой дикий. Я был в толпе, которая перед сценой качалась туда-сюда. А я не знал, да. И вдруг очередь во время киртана, и толпа начала ходить вперед-назад. И меня насадили на какой-то штырь железный, который торчал из деревянного помоста, на котором телекамеры стояли. Поскольку толпа была плотная, то я не мог ни влево, ни вправо. Меня насадили прям рукой на штырь.
Это уже легко отделал.
Ну, видимо, да, то есть я как бы выжил. Но это было за два дня до демонической инициации, видимо, какая-то карма должна была просто выйти. Ну, это, конечно, было историческое событие. Приехал с тысячи преданных, расселили в каких-то общежитиях непонятных. Что это такая огромная басяцкая, так сказать, компания горячих проповедников из всех концов страны. Потом все этой толпой вышли на Харинаму, помню, чуть ли не на Красной площади или куда-то, да? То есть прошли, так сказать. Прошли огромной толпой.
Ну, я помню. Почти на Красной площади нас подземные переходы милиция
остановила.
Это не тогда было?
Нет, тогда... Я не помню, дошли до Красной площади или нет, или куда шли, но помню, что огромная-огромная толпа шли на Харинаму. То есть задние не видели начала Харинамы. Это, конечно, было совершенно историческое событие. Все московские скелетанчики занимались продажей билетов на концерты. Да.
Это надо отдать должное Шри Раме, можете его имя произнести, то есть задать.
Ну да.
Или вы с ним не были?
Да? Ну я не так близко с ним общался, то есть Шри Рама, это, конечно, тоже история, но...
У нас не было, да? Да, было сообщение о боле, что
так.
Осталась жена русская.
Так и не стал гуру, да?
Русская жена, и сын
русский. Он здесь женился, но на русской, как я так понимаю, может...
У нее ус.
Ну да. Это был такой конец его миссии, но в то время, да, в то время он был президентом храма. И,
он не то, что президент. И,
ну как-то он какую-то роль играл.
Он просто ведал, его как бы забесил, полномочия готовить этот концерт.
А, да, да. Ну что концерт. Ну, нет, он воспринимался как президент, воспринимался именно как старший преданный в Москве. Но у него какие-то уже ученики даже начали появляться первые.
Президент был таким образом. Я какое-то время еще, когда он приехал, я еще был президентом, потом меня отправили на колхозы, а президентом стал Кришнамар. Вот он был президентом.
Ну вот, это, конечно, история.
В 1998 году, значит, там спасение бедных московских сыграл высшее образование.
Ну да, никто должен был остаться в здравом как бы сознании. И в Питере это был Чайтанья Чандра, наверное. Ну, в Москве, конечно, Госвами Махарадж. Потому что был такой период разброда. Хотя, ну, на нас это не очень влияло. Мы были немножко в стране от храма, да?
Да,
у нас было много на Махатму времени уже в Москве. Порядка
15-16.
Легче, хотя все равно некоторые лидеры потом ушли. Да, 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 да. Варджа Чинха была одним из лидеров. Стала женой Каманамала. То есть мягких проблем особо, кстати, не было. То есть со стороны все было понятно, но. Конечно, для преданных это. Я помню Джан Маштами, знаменитый 98-го года. Да, когда все приходили в храм, и что-то там было, что-то не то. Или что-то не то, и говорят, что у меня не то. И какие-то так, разговоры шли по углам, как что-то шептались, обсуждали, думали, что делать, спорили. Так и по тыже, потому что специально приехал. Это Джан Маштами, чтобы поддержать преданных. Через два дня была Весапуджа Гопал Кришна Госвами. Вместе Джабхатха Махарадж был там, они были вместе. Потом все поехали в Петербург спасать, да, там Ранат Махарадж, Ниранжана Махарадж, Госвами Махарадж, Ниранжана Махарадж. Четверо было. Говинда Махарадж, Ранат Махарадж, Ниранжана Махарадж и Госвами Махарадж. Они приехали, там четвером, была фотография, где они готовят просад вчетвером на кухне. Там на кроме спиренных пытаться спасти в этом.
Джайн, спасибо большое, здорово. Здорово, я думаю, нужно было тогда поскольку.
Хорошо.